Глава 15. Миссис Джойс Чейн, допрос начинается. Сейчас 9 утра. Полная китаянка нервно замигала, уставясь на инспектора Лю. Она боялась полицейских, особенно этого. Он держался величественно и важно, постоянно хмурился и раздраженно постукивал ногой о ножку стула. Джойс знала, что не сделала ничего плохого, но когда речь идет о гонконгской полиции, это значение не имеет. Если они выбрали ее в козлы отпущения, значит, она ничего не сможет сделать, и никто за нее не вступится. Инспектор Лю был в плохом настроении, не имевшим, правда, никакого отношения к Джойс Чейн. Собственно говоря, он очень надеялся, что горничная из особняка Баррингов сможет дать ему ниточку, в которой он так отчаянно нуждался. Поскольку Лайза Барринг упрямо отказывалась сотрудничать, инспектор Лю почти не продвинулся в расследовании. И эта неудача начинала смущать не только самого Лю, но и его начальство. Поэтому неудивительно, что Лю начинал ненавидеть вдову Барринга, эту надменную западную красавицу, отказавшуюся покориться его власти. Любая нормальная женщина в таких обстоятельствах была бы благодарна полиции за защиту, и любая искренне скорбящая женщина хотела бы остаться и помочь полиции поймать человека, виновного в смерти ее мужа, не говоря уж об изнасиловании. Тот факт, что Лайза Барринг не поступила именно так, а предпочла сбежать на Бали, подальше от юрисдикции инспектора Лю, еще больше ожесточило против нее сердце детектива. Лайза Барринг была названа единственной наследницей в завещании мужа. Это давало ей мотив. По ее собственному признанию, она присутствовала при убийстве. Это давало ей возможность. Конечно, она не изнасиловала себя сама, но, может, знала о преступнике больше, чем говорила. А если так, возможно, она его боится или защищает. Инспектор много бы дал, чтобы заставить Лайзу Барринг вернуться в Гонконг и ответить на эти вопросы. Но у него не было на это оснований. Руки были связаны. Не может же он арестовать ее. И тут на сцене появилась Джойс Чейн. «Как долго вы работали в доме 117 по проспект Роуд, миссис Чейн?» Капли пота поползли по толстым щекам китаянки.
«Долго. Мистер Барринг купил дом в 1989, и через 2 года я нанялась к нему. Каковы были ваши обязанности?»
Миссис Чейн непонимающе смотрела на инспектора.
«Ваша работа. Что вы делали?» «О, я командую всеми горничными на тех этажах, где спальни, на втором и третьем. Они меняют простыни, следят, чтобы все было чисто. Я отдаю распоряжение».
«Понятно. Значит, вы старшая горничная. Сами не убираете». Она энергично закивала, довольная, что дала верный ответ.
«Старшую, да, только иногда я убираю для миссис Барринг. Специальная уборка».
Инспектор насторожился, словно олень, почуявший запах хищника.
«Что это за специальная уборка?»
Руки миссис Чейн дрожали. «Это личная». Лю запоздало сообразил, что бедняга просто перепугана, и попытался успокоить ее.
«Вам не грозят никакие неприятности, миссис Чейн. Все это очень ценная информация. Уверяю, это может помочь поймать человека, который убил мистера Барринга. Вам ясно?»
Она лишь кивнула.
«Что это за специальная уборка, которую вы делали для миссис Барринг?»
Горничную корчило от ужаса. «У миссис Барринг был друг. Иногда он приходил днем».
«Друг? Хотите сказать, мужчина?»
Джойс Чейн кивнула.
«Потом она просила меня убрать. Только меня».
Инспектор Лю с трудом мог скрыть возбуждение. Эта новость была куда поразительнее, чем догадки и версии, от которых сходили с ума таблоиды. Это был реальный факт. Прелестная Лайза Барринг имела любовника.
«Вы когда-нибудь встречали этого человека? Друга, миссис Барринг?»
Миссис Чейн покачала головой.
«Но вы, скорее всего, его видели. Можете описать?»
«Нет». Инспектор Лю нахмурился. «Но вы должны были его видеть».
Сами сказали, он приходил днем. Приезжал на машине? Какой марки?»
Но горничная повторила уже более решительно. «Никогда его не видела. Никогда. Только миссус потом говорила прийти и все убрать».
Инспектор Лю допрашивал миссис Чен еще полчаса, но источник открытий пересох. Да, у миссис Баринг был любовник, но она не просила о специальной уборке в день убийства или всю неделю до него. В тот день она пораньше распустила слуг и попросила, чтобы ее не беспокоили, но, очевидно, такое было в порядке вещей. Судя по словам миссис Чен, мистер и миссис Баринг часто просили оставить их наедине. После ухода китаянки инспектор Лю долго размышлял. «Пора поговорить со всегда готовым помочь американцам из Интерпола». Многие люди считали Бали раем, но для Мэтта Дейли он стал чем-то большим – волшебным местом, местом исцеления, местом преображения. Остров вернул его к жизни. Когда Лайза попросила его остаться, Мэтт предположил, что пробудет на вилле «Мираж» несколько дней, пока не пройдет голова. Он узнает все, что сможет о ночи убийства и о самих Майлзе и Лайзе. Было ли что-то, заставившее убийцу выбрать их мишенью? Какая-то связь, которую он не видел раньше и которая поможет ему выследить убийцу? Потом он доложит обо всем Дэнни Макгуайру и вернется в Лос-Анджелес решать проблемы, копившиеся с каждым днем. Но по мере того, как он и Лайза проводили все больше времени вместе, начало происходить что-то странное. Мэтт все меньше интересовался делом и все больше Лайзой. Он не смел спрашивать ее, но был абсолютно уверен, что она испытывает то же самое. Здесь, в идиллической обстановке, дни перетекали в недели, недели в месяцы, и оба почти не покидали виллу. За продуктами отправляли слуг в ближайшие деревни и на фермы. Книги и предметы роскоши заказывались по интернету. Мэтт впервые проводил столько времени в одном месте, но не чувствовал, что задыхается. Наоборот, он был абсолютно свободен. Дэнни отчаянно пытался связаться с ним, бомбардируя его имейлами и звонками, но Мэтт не мог заставить себя ответить. Он даже с Клэр отказывался говорить. Как только он откроет дверь реальности за стенками переливающегося всеми красками пузыря, идиллия рухнет, а Мэтт не был готов к этому. Пока не готов. Вилла «Мираж» была отдельной планетой, сверкающей и чарующей миниатюрной экосистемой. По утрам оба работали. Мэтт, по крайней мере официально, писал свой сценарий. Лайза занималась горами деловой документации, касавшейся дел покойного мужа. Конечно, на виллу не было доступа полиции и прессе, но приходилось иметь дело с попечителями, налоговыми адвокатами и ипотечными компаниями, не говоря уже об акционерах многочисленных компаний Майлза. К счастью, Лайза обладала прекрасными навыками секретаря. Ценнейшая информация, добытая от нее Мэттом, касалась ее жизни до Майлза. Оказалось, она когда-то работала помощником в адвокатской конторе в Лос-Анджелесе. Но вскоре Мэтт и Лайза стали жить ожиданием полудня, когда можно было освободиться от дел и вместе исследовать бесчисленные чудеса миража. Иногда Лайза нанимала местных проводников, и они уходили в густые джунгли, начинавшиеся на границе виллы, в мир, кипевший экзотической, а иногда опасной жизнью. Проводники указывали на потенциальные опасности – коралловую змею, зеленую гремучку или двухполосного паука-скакунчика. Называли причудливые растения. Мэтт и Лайза зачарованно слушали, как дети, оказавшиеся в странной тропической Нарнии. Иногда они ловили рыбу в лагуне или плавали в одном из глубоких, образованных вулканической лавой озер у подножья скал. Мэтт любил наблюдать, как плавает Лайза. Она была худощавой, но стройное тело казалось спортивным и сильным. Она разрезала воду с грацией молодого тюленя, но было в ней что-то еще. Радость, восторг, отсутствие всяких запретов и ограничений, сковывавших ее в обычной жизни. Как-то он спросил ее об этом. «Я всегда любила воду.
Стоя на камне и вытирая влажные волосы полотенцем, Лайза словно сияла внутренним светом. Глаза сверкали жизнью и энергией, кожа светилась, как у молоденькой девушки. В ней есть свобода и тишина, невесомость, никто не может коснуться тебя в воде. Никто не может причинить тебе зла. Думаю, такова должна быть смерть.